Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все». Сегодня он посвящен Саве Ивановичу Мамонтову, железнодорожному магнату, заводчику, меценату, хотя сегодняшний гость нашей программы Вадим Серов, автор книги о Саве Мамонтове, говорит, что назвать Мамонтова меценатом значит назвать его никем. Он был гораздо больше, чем просто меценат, и Вадим Васильевич уже привел, если кто слушает нас с самого начала, то вы помните массу примеров, которые привел мой сегодняшний гость в подтверждение этого тезиса. Мы остановились на мире искусства. Мы говорили о том, что Мамонтов сыграл важную роль в создании Музея изящных искусств в Москве, который по странному стечению обстоятельств сейчас носит имя Пушкина, а не имя основателя этого музея Цветаева. Упомянули знаменитый журнал «Мир искусства». Я думаю, что не все наши слушатели знают вообще, что это за явление.
Да, совершенно верно. Это явление начала 20 века, это то, что называется Серебряный век. Новые художники появляются, новые имена, новые веяния, тенденции в зарубежном изобразительном искусстве. И есть Сергей Дягилев, который очень бы хотел, чтобы вот это все новое нашло свое отражение, в том числе и вот в полиграфическом виде, чтобы люди могли взять в руки некое издание и ознакомиться с тем, что происходит в России, что нового, и что происходит за рубежом. Соответственно, этот журнал выходит, спонсирует, если пользоваться этим словом, не только Сава Иванович Мамонтов, но и его друзья, в том числе он опосредованно привлекает к этому делу и членов царской фамилии. Журнал получает государственную как бы дотацию. И журнал действует, выходит. Ну, кстати говоря, это не только как бы одно его начинание в издательской деятельности. Тут невозможно. Ну, будучи журналистом, на это обращаешь внимание. Савва Иванович Мамонтов принимал участие и в издании другой, скажем, газеты. Это газета «Россия». Она должна была стать рупором уже как бы новых людей, которые поднимаются в купеческой среде, говоря по-старому, и должна отражать их мнение, их позицию, с тем, чтобы и просвещать отчасти своих партнеров по цеху, и защищать интересы купеческого класса, ну, слово не очень хорошее здесь, купи-продай слышится, с класса предпринимателей, производителей, дельцов, тогда слово это звучало совершенно без уничижительного акцента, который звучит делец, это делатель, дело, делом, слово бизнес, увы, или
счастье. Извините, перебью вас, а тогда вот скажите, пожалуйста, Мамонтов, он был типичным представителем своего класса, как, знаете, вот в старые добрые времена нас учили, вот кто-то есть типичный представитель своего класса. Или он, наоборот, выбивался из общего ряда, был ярок и совсем не похож. Потому что вот я, честно говоря, такую точку зрения слышал, и она, мне кажется, достаточно серьезной для обсуждения, что на самом деле вот либералы, меценаты, люди, которые там жертвовали на политику, на искусство, на благотворительность, были скорее исключением из общего правила, а большинство предпринимателей были традиционалистами, в некотором смысле там консерваторами, реакционерами и так далее.
Евгений Алексеевич, просто великий вопрос. Почему? Потому что тут беда с этими нашими типами, типусами и типологией. Есть ложное мнение, оно как бы массовое, потому оно и ложное, и пошлое. Есть разные типы. Есть кит-китычи, тит-китычи, да, вот то, что мы знаем по пьесам Островского. И благодаря этому нашему замечательному драматургу, отчасти в кавычках это благодаря, а русскому предпринимателю сложилось совершенно однобокое мнение, что этого товарища в смазных сапогах, в сюртуке, в бороде, с огромной медалью за что-то, за заслуги перед кем-то. И вот он занимается тем, что набивает смашну. Были такие? Конечно, были. Может быть, даже их было больше. Но это
вспоминается не... такой персонаж с Кустодиевского портрета, по-моему.
Да, у Перова есть отличный, вот Перова, просто классический, да, персонаж, вот такой вот, как говорится, типус Кит-Китыч. Он так, по-моему, и неофициально именуется. Ну вот ведь в чем дело? Нет ничего единообразного, только вот как бы в армии привык к единообразию. И с этой типологией та же самая история. Купец, если русский купец, да, русский предприниматель, это нечто одно. Совершенно неверно. мы почему-то не с трудом привыкаем к мысли, что люди разные. Вот, скажем, русские люди, они разные. Далеко не все, скажем, пьяницы. Ну, и так далее. И та же самая история с предпринимательством нашим и нашим предпринимателем. Например, поскольку они все были родственники, знакомые и так далее, то вот внучатая племянница Третьякова вспоминала о Иване Мамонтове, отце Савы Ивановича. Она говорила, что если бы вы не знали, кто это, вы бы сочли его за английского премьер-министра. Он был всегда элегант, тщательно одет, выбрит, естественно, ходил в цилиндре, ну и вел себя, соответственно, образом. Если почитать письма его к Саве Ивановичу, когда тот еще был совсем юн, молод и так далее, то это фактически, знаете, кодекс протестантской этики там изложен полностью. Это сплошные, он их называл, эти письма, отчасти старый режим, грамотками. Но там есть сплошная проповедь труда, если так говорить, очень просто и пошло. Его призыв к тому, что человек должен себя содержать сам, должен трудиться, несмотря ни на что. Деньги не главное. Главное, ты должен сделать дело в этой жизни, чтобы тебе не страшно было умирать. Потому что, когда ты оглянешься на прошлое, ты вспомнишь не нажитые деньги, это ничто, а вот дело, которое ты сделал в своей жизни, и передается все по наследству. У Савы Ивановича вырастают дети, он им пишет примерно те же самые мысли содержатся в его письмах. И, опять же, когда он сам же старый, пожилой, больной, ну, чувствует свой конец, говорит с Коровиным, Костенька, его любимым другом, художником, примерно то же самое. Он говорит, вот, ну что деньги? Деньги – это яд. Через них я пострадал. Не это главное. Все проходит. Деньги ушли. Они действительно ушли. Там осталось совсем немножко. Его любимое дело – майоликовый завод в Бутырках, так называемый. Говорит, ну, ведь что? Дороги-то остались. А вот дороги, они остались.
Абрамцу осталось.
Абрамцу осталось. И главное, остались дороги. Вот особая ведь история с этими дорогами. Когда он ставил... У него как бы вот в жизни остались две дороги, два его великих памятника. Самому себе и вот тому самому разумному, здоровому, здравому предпринимательству. Можно сказать, патриотичному предпринимательству. Это Донецкая каменноугольная дорога, так называемая. Но она была предназначена для того, чтобы добытый донецкий уголь доставлять в промышленный центр России. И вторая дорога...
Откуда докуда она проложена?
Донецкой области, вот Юзовка, да, по-старому, с тем, чтобы доставлять уголь в Харьков и далее, промышленный центр, то есть русский центр. И вторая дорога, это северная дорога, это продолжение дела его отца. Отец дотянул дорогу от Москвы до Ярославля. Там он скончался, его дело продолжает Сава Иванович, и он делает великое дело. Он тянет эту дорогу до Архангельска. Это старинный сам русский тракт, который... по которому впервые началось в России пассажирское движение. При, если не раньше, при Иване Грозном, так скажем. Но прелесть как бы всего этого проекта не только в том, а тянет дорогу он дальше, до Мурманска. И вот эта дорога, связывающая центр России, Москву, с Мурманском, она сыграет спасительную роль для страны дважды. Это в период Первой мировой войны, когда связь с Англией, с Антантой осуществляется в основном морским путем, товары, грузы, снаряжение воинское, в России не хватало винтовок, как известно, идет через Мурманский порт и поступает на фронт. И самое главное, это Вторая мировая война, Великая Отечественная война. Весь ленд-лиз практически, ну, не считая самолетов, перегоняемых через Сибирь, поступает к нам в Россию. В
Мурманск. Не весь, был еще иранский порт.
Ну, да, ну, все-таки я как патриот идеи. Да, о северной дороге. Ну, два пути, да, вот есть иранский путь, сибирский, и все-таки.
Иранский путь был просто дольше, но он был, кстати, значительно безопаснее.
Да. Но там все-таки ведь какой круг получается, да? А здесь Северным морем идет весь этот поток английских грузов, американских грузов, пороха, алюминий, станки, те же самолеты идут в Мурманский порт. И в итоге, если верить маршалу Жукову, нельзя ему не верить, он говорит, что Ленд-лиз вот в критический момент Великой Отечественной он практически спас Россию, поскольку ну, не было этих самых несчастных порохов и нечем было начинать снаряды, патроны и так далее.
Вот мы тут подходим к истории там, о том, что этот проект строительства дороги дальше на север в конечном счете и сгубил Саву Ивановича. Но если быть точным, ведь там была еще одна дорога от Петербурга до Вятки, да? Мамонтов получил богатый госзаказ на строительство этой дороги. И под залог акций взял огромные банковские кредиты. И поддерживал его в этом тогдашний всемогущий министр финансов Сергей Юльевич Витте.
Да, это так.
Продолжайте, пожалуйста.
Вы знаете, это действительно особая история, вот тут нельзя не сказать поподробнее, потому что вот в чем беда. Она эта дорога в северной его части сгубила, не до конца, но бросила огромное пятно на его репутацию, которую он очень дорожил, ему это все было крайне неприятно, и вот сыграла роль вот эта дорога, его особое отношение с Витте. Ну, они не сказать, что они были дружны, они были партнерами, они во многом понимали друг друга, и Витте поддерживал северный проект, так назовем, Савва Ивановича Мамонтова. Они вместе ездили на север, есть даже Коровинская картина, где изображен вид Савва Ивановича Мамонтова, сидят на пригорке, то есть вот такой небольшой привал, бивок во время этого пути. Когда построена Донецкая дорога была, она была очень хорошая дорога в плане бизнеса, то есть давала огромные деньги, и была дорога в основном пассажирская, шел уголь, это всегда прибыльно, денежно. Дорога стоила хорошие деньги, но у Савва Ивановича Мамонтова в голове северный проект, он хочет делать новую дорогу, ему неинтересно сидеть и ждать результата, как он писал, совершенно как бы современная речь, да, сидеть, высиживать результат. Он хочет делать, строить, нужны деньги, конечно. Он обращается к правительству, но это обычная практика. Берется кредит, субсидию у правительства с тем, чтобы потом это все вернуть, а дорогу построить. На этом отвечает Витте, что прекрасная идея, хорошая, но вот пока вот с деньгами нас сложно. Как говорится, денег я тебе не дам, но я дам тебе совет. Продай вот эту дорогу в казну, благо она богатая, дорогая, выручишь деньги, а на эти деньги можно развернуться. Савва Иванович посчитал, да, деньги есть, но мало. Нужно еще. Опять ему следует совет. Возьми кредит в банке под акции уже Московской Ростовской железной дороги. Ну, он так и поступает. Закладывает акции. Все акции, лично ему принадлежавшие и его семье, он заложил в банке. Это Петербургский коммерческий банк. Деньги получены. Начинается строительство. Оно идет очень успешно. Дорога была проложена в очень короткие сроки. Несмотря на ее огромную протяженность, мы это видим по карте, она начинает действовать. Ну, вот случилась незадача. Мы тут встречаем знакомые цифры 11 сентября 1899 года. Случился арест. Пришли судебные исполнители к Савве Ивановичу Мамонтову. Его он был арестован. И тогда же был проведен обыск. Почему? Потому что поступило в Министерство юстиции сведения о том, что в обществе Московско-Архангельской дороги страшная растрата, все это лишь скрывается, на самом деле там едва ли не воровство. Ну и вот исполнители начали действовать.
Там был еще один сюжет, если мне память не изменяет. Может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, если это не так. Мне кажется, что там еще был отзыв заказа. То есть вот тот же самый Витте отозвал обратно заказ, что привело к падению цены на бумаги мамонтовской компании.
Да, и это было.
И банк этот самый питерский стал требовать срочно вернуть кредит.
С другой стороны, стали требовать. Ведь что получил Савва Иванович Мамонтов? Помимо всего прочего, помимо кредита, он еще получил Невский судостроительный завод. Завод убыточный, огромный, с долгами. И он его купил дешево. Но это вот тот самый случай, когда дешево оказывается чрезвычайно дорогим. Нужно было возмещать долги этого завода, нужно было закупать железо, металл для этого же завода, нужно было его реструктурировать некоторым образом, потому что суда... Это и не профиль Мамонтова. Он хотел делать там паровозы, потому что, опять же, не было в России своих паровозов. В основном это были все импортные поставки. И вот он хотел, в принципе, простую логичную вещь. С тем, чтобы его завод делал его же мамонтовские паровозы, которые ходили по его же дорогам. Все логично, стройно и хорошо. Ну, случилось то, что случилось. И вот этот завод, на котором был ему практически навязан, Витте, он сыграл роль вот той немалой гири, которая потянула его вниз и привела к тому, к чему она его и привела. Вот к этому несчастному дню 11 сентября, к этому досадному обыску, и искали растраты, искали воровство. Но когда вот обыскали Савву Ивановича Мамонтова, в его кармане нашли всех наличных денег, равно как в его личном сейфе, 50 рублей. русскими ассигнациями, 100 завалявшихся немецких марок, ну и записку. Записка, она была такая странная, двусмысленная, ее толковали по-разному. Примерно текст такой, что без меня будет лучше, без меня разберутся. То есть полагали, что он едва ли не задумал бежать, что его совсем как бы было не в его характере, или, ну, может быть, даже наложить на себя руки, ввиду вот этого катящегося на него кома обвинений и явно несправедливого грядущего решения петербургских инстанций. Ну вот и решение последовало, к сожалению, великому.
А почему было так много проявлений, ну, я бы сказал, немотивированной жестокости вот, в деле, да, Мамонтова? Вот, предположим, там заставили старика идти пешком демонстративно через Москву, его отвели через всю Москву в Таганскую тюрьму, такой эпизод. Назначили заоблачный залог, по тем временам 5 миллионов золотых рублей, это вообще неподъемная цена была, наверное, ни для кого.
Знаете, да, тут возникает как бы много параллелей как бы с нашей актуальностью.
Ну да, собственно, я думаю, что сегодня многие экскурсоводы, которые подводят посетителей Третьяковки к девочке с персиками, не знают всех подробностей дела Мамонтова. Я, например, несколько биографических коротких очерков видел в интернете, где это дело вообще не упоминается. Разорился и разорился.
Ну да.
Потом... А вот что там было дело, что был процесс такой же громкий, как процесс Ходорковского, и писали очень много параллелей. Там, скажем, как недоброжелательно и злорадно писала о нем пресса. Очень много было таких ядовитых публикаций, где Мамонтова изображали эдаким тщеславным, невежественным купчишкой, вокруг которого собралась голодная свора непризнанных гениев, которые перед ним присмыкаются, а за спиной у него опустошают его карманы и насмехаются над ним. И вот под непризнанными гениями-то имелись в виду Серов, Коровин, Врубель, Поленов, Нестеров.
Которые составили славу русского искусства.
Но тогда, правда, они, надо отдать должное, были новаторами, и многими воспринимались как абсолютно выбивающиеся из канонов классического искусства.
Совершенно верно. И опять вот мы немножко в сторону клонимся. В чем прелесть Мамонтова? Не сразу понял и он сам, например, новации Врубеля. Сначала он был просто поражен, раздосадован, что это такое, картина явно не окончена, но у него было огромное преимущество и такая важная особенность, он учился. И он вскоре понял и стал горячим сторонником Врубеля, ну и помог ему известным образом это вот событие на ярмарке, когда отдельный павильон строят для панно Врубеля, экспонируется оно там, и в кабинете, в рабочем кабинете Мамонтова пишет Врубель своего демона. То есть это вот все очень близко, все рядом, и помощь здесь, содействие очевидное. А вот что касается непонимания, оно было. И вот в чем беда? Это уже как бы...
И зависть, наверное, была. И
зависть. Ну, это вот то, что как бы человеческое, слишком человеческое, да, по Ницше. Это уже отдельная история. А вот тут непонимание, это тут имеет и объективное основание. Почему? Потому что было железнодорожное дело, потому что была лихорадка грюндерства, в которой участвовали все, и чиновники, и даже члены царской фамилии, а строились дороги как? Брала субсидии у правительства на казенные деньги, строила частные компании. Строили дорогу очень дорого, денег не хватало, деньги осваивали все. Дорога получалась очень плохая, дешевая и просто небезопасна для пассажиров. Поэтому не только что недолюбливали магнатов, вот вроде фон Мека, но и даже несчастных путейцев, инженеров, их обзвали костоломами. Ну что это?
И коррупция была высочайшая. Я не помню, у кого я читал в чьих-то мемуарах, относящихся, наверное, к 70-м годам прошлого, позапрошлого уже века, что очень активно там участвовал в принятии решений о том, кому достанутся те или иные концессии на строительство железных дорог. Княжна Долгорукая, марганатическая будущая супруга Александра II, и фрейлина Шебека, ее ближайшая подруга, а великий князь Николай Николаевич Старший там просто лоббировал настолько нахально, что даже когда концессия доставалась другому, он все равно приходил к проигравшим и говорил, ну а как же, собственно, я же пытался хлопотал.
Это примерно как
высочайше хлопотал.
Да, он был очень как бы просто простодушен, имел даже обыкновение хвастаться, что если он ту или иную концессию пробьет, Госсовет примет правильное решение, он получит, вот как в одном случае говорил, 200 тысяч рублей. То есть, ну, вот просто наивен. То есть, это было такое прекрасное детство, в кавычках, русского капитализма, когда все бросились зарабатывать, делать деньги. И та же вот княгиня Юрьевская, наша замечательная, которая за решение по Конотоповской железной дороге обещали 1,5 миллиона рублей. А когда же правильное решение принято не было, и министр путей сообщения не поддался на этот натиск ее и ее компании, дельцов, которые ее окружали, то просто-напросто этот министр путей сообщения отправил в отставку. Император его не понял, что называется.
Но совсем мало времени остается. Дело закончилось тем, что Плевака, знаменитый судебный оратор, адвокат Плевака, произнес блестящую защитительную речь, и присяжные Мамонтова оправдали, так, да?
Да, его оправдали. Но опять же, вот волей-неволей приходят на ум некие параллели. Сказать ли, что он был разорен? Нельзя сказать. У него остались кое-какие деньги. И что интересно, когда его поместили в тюрьму, в эту одиночку, он тогда же сказал, ну, в чем проблема-то? Вот кредиты, я их взял, вот долги. Хорошо, я их готов вернуть прямо здесь, сейчас, моими личными средствами. У него были деньги. 2 дома в Москве, имение в Владимирской губернии, побережье Черного моря, участок хороший, леса, деревообрабатывающие заводы. Если это он бы продал, он в тот же день все бы заплатил. У него бы осталось еще примерно 400 тысяч рублей. Нет проблем. Его просто наказали. Тут просто нужно вернуться. Дело в том, что у нас был тогда 2 министра, которые конфликтовали. Министр юстиции Муравьев и вот министр финансов Витте. Муравьев полагал, что если он Саву Ивановича Мамонта накажет, и вот им так демонстративно, показательно, под конвоем по всей Москве его проведут, осудят и так далее, то Витте, тесно связанный с Мамонтом, он не удержится на своем посту, и, соответственно, влияние уменьшится, влияние Муравьева возрастет. Вот такая простая игра чиновников, в которой просто-напросто и погибло дело Мамонтова, они его, грубо говоря, пожрали. Вот как это бывает. Тем более, что обвинения были нелепы и удивительно мелочны. Они, опять же, напоминают здесь многое. Но, например, обвинили в том, что он деньги железной дороги Северной перевел на счета Невского судостроительного завода. То есть из одного своего предприятия он перевел деньги на другое свое предприятие. Ну, это примерно как мы переложили бы деньги с одного кармана в другой карман. Тем не менее, обвинили его в растрате. Искали другие какие-то зацепки, поводы наказать. Нашли запись, которая фигурировала на суде. И как бы обвинитель много на этой записи потоптался. 30 рублей на покупку моха для оленя. Ну, там как бы уже люди балагурили, как так. Вот видите, куда идут народные деньги. Они же не знают, эти дурные капиталисты, что придумать, лишь бы оправдать все свои расходы. Ну, действительно, кстати...
Речь шла, наверное, о каком-то олене, который жил...
Который жил в Северном павильоне в Нижегородской ярмарке. Ну, там была такая презентация Северной дороги, павильон, олень, тюлень, местный, как бы называли их самоед, житель абориген того края. Ну, нужен был мох 30 рублей. В чем проблема?
И поскольку время у нас совсем не остается, в заключение, просто мне хочется, чтобы вы рассказали самую короткую историю еще об одном вкладе Саввы Ивановича Мамонтова в нашу историю, в культуру. Старинная русская национальная игрушка. А. Под названием «Матрешка».
Ой, замечательно. Действительно, вот в чем ведь история с этой матрешкой. Спросили любого человека, назови традиционную русскую игрушку, какова она, русская народная игрушка. Какова? Все скажут, матрешка. Тем не менее, она вовсе не народная, и лет ей не так много, примерно 110 лет. Вот в чем беда. Это игрушечка японского происхождения. Опять же, понимаете, все эти вот образы, новации, традиции, они рождаются в узком кругу. У Саввы Ивановича Мамонтова был брат Анатолий Иванович, у него была жена Мария Мамонтова, и она держала книжный магазин в Москве под названием «Детское воспитание». И вот кто-то к ней приходит, дарит ей, что называется, сувенир из Японии, фигурку некого старца-мудреца, то ли Фукурума, то ли Фукуруджи, по-разному называют. Но там чисто японская такая идея, 9 астральных тел, одно в другое вложено, в разной степени совершенства. И вот по мере этого роста получается вот та фигура многосоставная, каковую представляет эта самая Фукуруджи или Фукурума. Мамонту очень понравилась вот эта фигурка. Здесь есть элемент игры, сюрприз. Она подумала, что бы здесь сделать такое в русском народном духе. Отдала на рассмотрение художнику Сергею Милютину. Тот заинтересовался. И вот уже местный токарь по дереву Василий Звездочкин вытачивает такую же примерно фигурку, но уже вот женского силуэта, отдает Милютину, тот расписывает ее в виде девочки, которая держит под рукой черную курочку. Вот такой милый деревенский пейзанский, можно сказать, сюжет. Мы назвали ее матрёной, матрёшкой, ну, уменьшительно ласкательное. Так рождается вот эта самая русская матрёшка.
Потом Мамонтов в своих мастерских наладил массовое производство этих игрушек.
Совершенно верно.
Они были презентованы на выставке в Париже.
Да, да, да.
Они на Всемирной выставке в Париже. Французы были в восторге.
Да,
совершенно верно. И с тех пор матрёшки стали таким же символом России в глазах Запада, как маковки Василия Блаженного, водка, балалайка, тройка и вот эта самая японская матрёшка.
Да, вот к разговору об образном мире.
Япония, да, здравствуйте, Япония, бонзай. На этом я вынужден поблагодарить моего сегодняшнего гостя, Вадима Васильевича Серова, журналиста, автора книги о Саве Мамонтове, который был героем очередной программы «Наше все». До следующей встречи.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».